Выйдя из ванны, цветок был так свеж и благоуханен, что мог бы пробудить желание в самом Роберте Дарбриссель. Роберт Дарбриссель, богослов, проповедник, XI век, был известен своим аскетическим образом жизни. На Эстер было прелестное домашнее платье, длинный жакет из черного репса, отделанный басоном из розового шелка, с расходящимися полами, и серая атласная юбка. Этот наряд позаимствовала позже красавица Амиго в «Пуританах». «Пуритане», опера Беллини, 1835 год. Косынка из английских кружев с особой кокетливостью ложилась на плечи. Рукава платья были перехвачены узкой тесьмой, разделяющей буфы, которыми с недавнего времени порядочные женщины заменили расширяющиеся кверху рукава, ставшие до уродливости пышными. Легкий чепец из фландерских кружев держался только на одной булавке и, казалось, говорил «Эй, улечу!» и не улетал, лишь придавая ее головке с пушистыми волосами, причесанными на пробор, несколько небрежный, растрепанный вид. Разве не ужасно видеть мадам, такую красавицу, в такой выцветшей гостиной? — сказала Европа барону, открывая перед ним дверь в гостиную. — Ну так идем на улиц Сен-Шорж, — отвечал барон, делая стойку, точно собака перед куропаткой. — Погода приятный. Будем делать прогулка в Елизейские поля, а мадам Сент-Эздеф и Эшени отправят весь ваш туалет, белье и ваш обед на улицу Сен-Шорж. — Я сделаю все, что вы пожелаете, — сказала Эстер. — Если вы сделаете мне удовольствие и будете называть мою повариху Азией, а Эжени — Европой. Я даю эти имена всем женщинам, служащим у меня, начиная с двух первых. Я не люблю перемен. — Азии? Ироп? — повторил барон, расхохотавшись. — Какой ви забавный! Ви имей воображень! Я кушал бы много обетов, прежде чем догадаться назифать айн кухарка Азии. — Наше ремесло — быть забавными, — сказала Эстер. — Послушайте, неужели бедная девушка не может заставить Азию кормить себя, а Европу одевать, тогда как к вашим услугам весь мир? Такова традиция, не больше. Есть женщины, которые бы пожрали всю землю, а мне нужна только половина, вот и все. — Что за женщина эта госпожа Сент-Эстеф? — сказал про себя барон, восхищаясь переменой в обращении Эстер. — Европа, душенька, а где же моя новая шляпа? — сказала Эстер. — Черная атласная шляпка на розовом шелку и с кружевами. — Мадам Тома еще не прислала ее. — Поживей, барон, поживей. Приступайте-ка к обязанностям чернорабочего, иначе сказать «счастливца» — счастье — тяжелый груз. Ваш кабриолет ожидает вас. Поезжайте к мадам Тома, — сказала Европа барону. — Прикажите вашему слуге просить шляпку госпожи Ван Боксек. А главное, — шепнула она ему на ухо, — привезите ей букет самый что ни на есть красивый в Париже. На дворе зима, постарайтесь достать тропических цветов. Барон сошел вниз и сказал слугам «К матам дома!». Слуга доставил господина к знаменитой кондитерше. — Это мотисток, дурак, а не пирожник, — сказал барон, побежав в Пале-Рояль к мадам Прево, где он приказал составить букет в 5 луидоров, покуда слуга ходил к знаменитой шляпнице. Гуляя по Парижу, поверхностный наблюдатель спрашивает себя, какие безумцы покупают эти сказочные цветы, красующиеся в лавке известной цветочницы, и всякие заморские плоды европейца Шеве, единственного, кто помимо Роше де Канкаль предлагает обозрению публики настоящую прелестную выставку даров природы старого и нового света. В Париже каждодневно возникают сотни страстей наподобие страсти Нусингена, о чем свидетельствуют те редкости, которых не смеют позволить себе королевы, но которые преподносят, да еще на коленях, девицам, любящим, по словам Азии, форснуть. Без этой маленькой подробности честная мещанка не поняла бы, каким образом тает богатство в руках этих созданий, чье общественное назначение, согласно теории фурьеристов, состоит, быть может, в том, чтобы исправить вред, нанесенный скупостью и алчностью. Траты эти для общественного организма, без сомнения, то же, что укол ланцета для полнокровного человека. За 2 месяца Нусинген влил в торговлю более 200 000 франков. Когда престарелый вздыхатель воротился, наступила ночь, букет был не нужен. Время прогулок на Елисейских полях в зимнюю пору — от 2 до 4. Однако карета пригодилась Эстер, чтобы проехать с улицы Тедбу на улицу Сен-Жорж, где она вступила во владение маленьким творцом. Никогда еще, скажем прямо, Эстер не случалось быть предметом подобного поклонения, подобной щедрости. Она была изумлена, но остерегалась, как и все неблагодарные королевы, выказать малейшее удивление. Когда вы входите в собор святого Петра в Риме, вам, чтобы вы оценили размеры и высоту этого короля кафедральных соборов, указывают на мизинец статуи невесть какой огромной величины, в то время как вам он кажется обыкновенным мизинцем. Но поскольку так часто критиковали описания, столь необходимые, впрочем, для истории наших нравов, тут приходится подражать римскому Чичероне. Итак, барон, войдя в столовую, не приминул попросить Эстер пощупать ткань оконных занавесок, не спадавших с царственной пышностью, подбитых белым муаром и отделанных бассоном, достойным корсажа португальской принцессы. То была шелковая ткань, на которой китайское терпение изобразило азиатских птиц с тем совершенством, образец которого существует лишь в средневековых пергаментах или в требниках Карла V, гордости императорской библиотеки в Вене. Он стоил 2000 франк 1 локоть для айн милорд, который привозил это санафис с Интии. Очень хорошо, прелестно. Какое удовольствие будет здесь пить шампанское, — сказала Эстер. Пена не будет забрызгивать оконные стекла. О, мадам, — сказала Европа, — поглядите только на ковер. Ковер нарисован для герцог Дорлония, мой друг. Но герцог находил, что он очень дорог, и я тогда взял ковер для вас, как ви есть королев, — сказал Нусинген. По воле случая этот ковер, работа одного из наших искуснейших рисовальщиков, находился в полном соответствии с причудливой китайской драпировкой. Стены, расписанные Шеннером и Леоном де Лора, представляли взгляду сладострастные сцены, оттененные панно резного черного дерева, приобретенного на вес золота у Дю Сомерара, поблескивавшие тонкой золотой сеткой. Теперь вы можете судить об остальном. — Вы хорошо сделали, что привезли меня сюда, — сказала Эстер. — Нужна по меньшей мере неделя, чтобы я привыкла к моему дому и не казалось бы какой-то выскочкой. — Мой том! — радостно повторил барон. — Ви, стало быть, принимайте. — Ну да, 1000 раз да, глупое животное, — сказала она, улыбаясь. — Шифотни было бы достаточно. — Глупое — это ласкательное слово, — возразила она, глядя на него. Бедный биржевой хищник взял руку Эстер и приложил к своему сердцу. Он был в достаточной мере животным, чтобы чувствовать, но чересчур глупым, чтобы найти нужное слово. «Видаль, как он бьется для маленьких ласковых слов», — сказал он, и повел свою богиню, погинь, в спальню. «О, мадам», — сказала Эжени, — «я лучше уйду отсюда. Так соблазнительно лечь в постель. Послушай, мой слоненок, я хочу с тобой расплатиться за все сразу», — сказала Эстер. «После обеда мы поедем вместе в театр. Я изголодалась по театру». Минуло ровно 5 лет, как Эстер в последний раз ездила в театр. Весь Париж стекался тогда в порт Сен-Мартен смотреть одну из тех пьес, которые благодаря таланту актеров звучат страшной жизненной правдой — Ричарда д'Арлингтона. Драма Александра Дюма, отличавшаяся мелодраматичностью сюжета, 1832 год. Как все простодушные натуры, Эстер одинаково любила ощущать дрожь ужаса и проливать слезы умиления. «Мы поедем смотреть Фредерика Леметра», — сказала она. «Я обожаю этого актера». «Такой кровожадный драм», — сказал Нусинген, увидев, что его в мгновение ока принудили выставить себя на показ. Барон послал слугу достать литерную ложу в бельэтаже. Еще одна особенность Парижа. Когда недолговечный успех собирает полный зал, всегда найдется литерная ложа, которую можно купить за 10 минут до поднятия занавеса. Директоры оставляют ее за собой, если не представится случай продать ее какому-нибудь влюбленному в родину Сингена. Ложа эта, как и изысканные яства от Шеве, налог, взимаемый с причуд парижского Олимпа. О сервировке не стоит и говорить. Нусинген взгромоздил на стол 3 сервиза. Малый сервиз, средний сервиз, большой сервиз. Десертная посуда большого сервиза, тарелки, блюда — все было сплошь из чеканного золоченого серебра. Банкир, чтобы не создалось впечатление, будто стол завален золотом и серебром, ко всем этим сервизам присовокупил фарфор очаровательнейшей хрупкости во вкусе саксонского и более дорогой, нежели серебряный сервиз. Что касается достолового белья, то камчатные саксонские, английские, фландерские и французские скатерти состязались в красоте вытканного на них узора. Во время обеда пришла очередь барона девиться, вкушая яства Азии. «Я теперь понимаю, почему вы насифаете кухарка Азии. Это айн азиатский кухня». «Ах, я начинаю верить, что он меня любит», — сказала Эстер Европе. Он сказал нечто похожее на остроту. «Я имею их несколько», — самодовольно сказал он. «Право, он еще больше тюркаре, чем говорят», — вскричала насмешливая куртизанка, услышав ответ, достойный тех знаменитых изречений, которыми славился банкир. Стол, чрезвычайно пряный, был рассчитан на то, чтобы испортить барону желудок и вынудить его уйти домой пораньше. Вот какого рода удовольствием окончилось для барона первое свидание с Эстер. В театре ему пришлось выпить бесчисленное количество стаканов сахарной воды, и он оставлял Эстер одну во время антрактов. По стечению обстоятельств, столь предвиденному, что оно не могло быть названо случаем, Туллия, Мариетта и госпожа Дуваль-Нобль присутствовали в тот день на спектакле. Ричард Дарлингтон пользовался тем сумасшедшим, и, кстати, заслуженным успехом, какой можно наблюдать только в Париже. Смотря эту драму, все мужчины понимали, что можно выбросить свою законную жену в окно, а всем женщинам приятно было видеть себя незаслуженно обиженными. Женщины говорили про себя: «Это уж чересчур. Нас понуждают на такие поступки против нашей воли. Но это с нами часто случается». Однако создание, столь прекрасное, как Эстер, разряженное, как Эстер, не могло показаться безнаказанно в литерной ложе театра Порт-Сен-Мартен. Оттого-то, едва лишь начался второй акт, в ложе двух танцовщиц словно разыгралась буря. Они установили тождество прекрасной незнакомки с Торпиль. — О, откуда она взялась? — сказала Мариетта госпоже Дюваль-Нобель. — Я думала, она утопилась. — Неужели это она? Она, кажется, мне раз в 30 моложе и красивее, нежели 6 лет назад. Возможно, она хранилась во льду, как госпожа Деспар и госпожа Заенчек, — сказал граф де Брамбур, вывезший этих трех женщин на представление в ложу Бенуара. «Неужели это та самая крыса, которую вы хотели прислать мне, чтобы прибрать к рукам моего дядюшку?» — спросил он Туллию. «Та самая», — отвечала Туллия, раскланиваясь, как на сцене. «Дюбрюэль, ступайте в портер, посмотрите, она ли это в самом деле?» «И как она задирает нос!» — вскричала госпожа Дуваль-Нобель, пользуясь чудесным выражением из словаря этих девиц. «О, она вправе кичиться!» — возразил граф де Брамбур. «Ведь она с моим другом, бароном Нусингеном. Пойду туда!» «Уже ли это та мнимая Жанна д'Арк, покорившая Нусингена, о которой нам все уши прожужжали последние 3 месяца?» — спросила Мариетта. Жанна д'Арк, французская народная героиня, возглавившая во время Столетней войны 14-15 века освободительную борьбу против англичан. «Добрый вечер, дорогой барон», — сказал Филипп Бридо, входя в ложу Нусингена. «Так вы, стало быть, бракосочетались с мадемуазель Эстер? Сударыня, я бедный офицер, которого вы когда-то выручили из беды в Иссудене. Филипп Бридо». «Не помню», — сказала Эстер, наводя бинокль на залу. «Мадемуазель», — отвечал барон, — «не называют больше просто Эстер. Он получал имя матам Жампи, Шампи, от одна маленькие меньи, что я для он покупал». «Если вы ведете себя по-джентльменски в отношении госпожи де Шампи, то сама она, как говорят эти дамы, чересчур задирает нос. Сударыня, если вам не угодно вспомнить меня, то не удостоите ли вы признать Мариетту, Туллию, госпожу Дуваль-Нобель?» — обратился к Эстер этот выскочка, снискавший благодаря герцогу де Мофриньес благосклонность дофина. «Если эти дамы будут милы со мной, я расположена быть им приятной», — отвечала сухо госпожа де Шампи. «Милы! — вскричал Филипп. — Они премилые! Они называют вас Жанной д'Арк. Но если эти дам желают иметь ваш компании, — сказал Нусинген, — я оставляю вас, потому я много кушал. Ваш карет и ваш слуг будут вас ожидать. Шертовски Азии! «Неужели вы оставите меня одну в первый же вечер?» — сказала Эстер. «Полноть. Надобно уметь умирать на борту корабля. Мне нужен свой мужчина для выездов. Ну, а если меня оскорбят, кого мне звать на помощь?» Эгоизм старого миллионера должен был отступить перед обязанностями любовника. У Эстер были свои причины держать при себе своего мужчину. Принимая старых знакомых в его обществе, она рассчитывала уберечь себя от слишком настойчивых расспросов, неизбежных с глазу на глаз. Филипп Бридо поспешил вернуться в ложу танцовщиц и сообщил им о положении вещей. «А, так вот, кто унаследует мой дом на улице Сен-Жорж?» — — сказала с горечью госпожа де Вальнобль, которая на языке этого сорта женщин осталась на бобах. «Может статься», — отвечал полковник, — «Дютие говорил мне, что барон ухлопал на этот дом раза в три больше денег, чем ваш, бедняга, Фале». «Пойдем к ней», — сказала Тулья. «Сказать по чести нет», — возразила Мариет. «Она чересчур хороша. Я зайду к ней домой». «Мне кажется, я нынче не дурна, могу рискнуть», — отвечала Тулья. Итак, отважная прима-балерина вошла в ложу Эстер во время антракт. Они возобновили старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговор. — Откуда ты появилась, дорогая? — спросила танцовщица, не сдержав любопытства. — О, я жила 5 лет в Альпах, в замке, с одним англичанином, ревнивым, как тигр. Это был настоящий туз. Я называла его Карапуз. Он был маленького роста, как судья Феррет. И вот я попала к банкиру. Как говорит Флорина из Сциллы да Вхарбиду, а теперь, когда я в Париже, я так хочу веселиться, что сам карнавал мне не брат. У меня будет открытый дом. Ах, надо встряхнуться после 5 лет затворничества, и я намерена наверстать упущенное. 5 лет с англичанином — это чересчур. Должникам и то дают всего только 6 недель. Тебе барон подарил эти кружева? Нет, это остатки от моего туза. Мне так не везет, дорогая. Он был полон желчи, как смех друзей при наших успехах. Я думала, что он умрет через 10 месяцев. Куда там? Он был несокрушим, как Альпы. Не надо доверять тому, кто жалуется на печень. Я слышала, но слышать больше не хочу о печени. Я чересчур верила небылицам. Мой туз меня обокрал. Он все же умер, не оставив завещания, и его семья выставила меня за дверь, точно я какая-нибудь зачумленная. Поэтому я и сказала вот этому толстяку: плати за двоих. Вы правы, называя меня Жанной д'Арк. Я обесславила Англию, и я умру, быть может, сожженная. — Любовью, — сказала Тулья. — И заживо, — отвечала Эстер, задумавшись. Барон смеялся, слушая эти грубоватые шутки. Но они не всегда доходили до него сразу. Оттого-то его смех напоминал запоздалые вспышки фейерверк. Каждый из нас живет в какой-нибудь среде, и все мы в любой среде равно заражены любопытством. В опере «Приключения Эстер» на другой же день стали новостью кулис. Между 2 и 4 часами весь Париж Елисейских полей признал Торпиль и выведал, наконец, кто был предметом страсти барона Нусингена. — Вы верно помните, — сказал Блонде, встретившись с де Марсе в фойе оперы, — что Торпиль исчезла на другой же день после маскарада, когда мы ее признали в любовнице этого мальчишки Рюбампре. В Париже все становится известным, как в провинции. Полиция с Иерусалимской улицы не так искусна, как полиция Большого Света, где все, сами того не замечая, следят друг за другом. Поэтому Карлос верно угадал, в чем была опасность положения Люсьена во время эпопеи на улице Тетбу и позже. Нет ужаснее положения, чем то, в котором очутилась госпожа Дюваль-Нобль, и выражение «остаться на бабах» передает превосходно ее состояние. Беспечность и расточительность таких женщин мешают им заботиться о будущем. В этом особом мире, гораздо более забавным и остроумным, нежели принято думать, только женщины, не обладающие той бесспорной, почти неувидаемой красотой, которая удовлетворяет всем вкусам, короче говоря, только женщины, способные внушать любовь лишь по прихоти чувств, задумываются о старости и составляют состояние. — Ты, стало быть, боишься подурнеть? Что так хлопочешь о ренте? Вот слова Флорины, сказанные Мариетте и объясняющие одну из причин этого разнузданного мотовства. — Спекулянт ли покончит с тобой? Мот ли растрясет свою мошну? Во всех подобных случаях эти женщины, привыкшие к бесстыдной роскоши, внезапно впадают в страшную нужду. Они ищут спасения у торговки нарядами, они продают почти даром редкостные драгоценности, они входят в долги только бы сохранить видимость роскоши, что позволяет им надеяться опять обрести утраченное кассу, откуда можно черпать. Эти взлеты и падения в жизни куртизанок достаточно объясняют, отчего так дорого обходится связь с ними. На самом деле, почти всегда умело подготовленная по тому рецепту, по которому Азия пристегнула, другое слово из их словаря, Нусингена к Эстер. Поэтому каждый, кому хорошо знаком Париж, отлично знает, что ему следует думать, встретив на Елисейских полях, этом суетном и шумном базаре, женщину в наемной карете, тогда как ровно год или полтора назад она появлялась там в экипаже умопомрачительной роскоши самого хорошего тона. Когда окунешься в Сент-Пелажи, надо уметь вынырнуть в Булонском лесу, — говорила Флорина, посмеиваясь вместе с Блонде над невзрачным виконтом де Портандюэр. Иные ловкие женщины никогда не подвергают себя опасности подобного сравнения. Они живут в четырех стенах отвратительных меблированных комнат, где искупают былые излишества тягостными лишениями, известными только путешественникам, заблудившимся в какой-нибудь Сахаре, но не делают ни малейшей попытки экономить свои средства. Они позволяют себе выезжать в маскарад, затевают поездки в провинцию, они появляются в щегольских нарядах на бульварах в солнечные дни. Приятельницы не отказывают им в преданности, ибо это чувство свойственно тем, кто изгнан из общества. Впрочем, женщине счастливой, но которая в глубине души думает, и со мной это может случиться, нетрудно оказать им эту помощь. Поддержку, более действенную, оказывает все же торговка нарядами. Когда эта ростовщица становится заимодавцем, она ворошит и обшаривает все старческие сердца для выкупа заклада, состоящего из полусапожек и шляпок.